Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это отец Георгий Коротков, клирик Христорождественского прихода города Екатеринбурга. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Отец Георгий, мы с вами встретились как раз в начале Страстной Седмицы. Все дни, которые называются великими. Великий понедельник, вторник, среда, четверг, пятница до воскресения Христова. Давайте поговорим о Страстной Седмице, о том, почему так называется.
Ну, Страстная Седмица – это единственная в году. И, по сути, к ней мы готовимся весь Великий пост. Не будет, как говорится, Страстной Седмицы, не будет и пасхальной радости. И вечная наша участь зависит от того, собственно, насколько мы сострадали со Христом в нашей земной жизни, а вот особенно в дни Страстной Седмицы. Эти дни непростые. Это дни, когда совершалось, по сути, искупление рода человеческого. И как мы относимся к этому, зависит наша земная жизнь, но и самое главное – вечная участь. В эти дни можно быть со Христом, принимать участие в тех переживаниях, которые доносит до нас Мать Церковь. А можно быть далекими от этого всего. Ведь мы забываем, собственно, иной раз, для чего Сын Божий стал человеком. Может, забывают не все, но большинство людей в этом мире. Вот Господь пришел нас спасти, привести нас в познание истины. Ну вот даже сделать нас свободными. Но свобода понимается людьми, кто любит Христа, несколько по-иному, нежели ее понимает современный мир. Свобода от греха, а не свобода делать грех. И вот нам Господь в этой связи дает свое слово, по сути, дает самого себя, дает предать себя на распятие за род человеческий, за то, чтобы человек вновь мог соединиться с Господом Богом. Ибо когда-то наши предки отпали от Бога, впали в непослушание Ему. Непростой, оказывается, грех – непослушание. В этом мире, как бы сказать, не совсем он людьми понимается. Ну, что там, не послушался. Иной раз в церкви люди приходят, но говорят, надо причаститься. А бывает у людей, просто живут, как нынче говорят, в гражданском браке, но требуют причастия. А ведь мы говорим, что не по закону нельзя жить. Есть ведь заповедь, не прелюбодействуй. Но людям непонятно, так что же это вроде... Сейчас жизнь такая, все так живут. Но ведь это непослушание Богу. За непослушание были Адам и Ева изгнаны из рая. И вот Христос нас опять зовет в рай.
И принимает грехи на себя наши, да?
Вот распятие. Берет на себя грехи наши все.
Угу. Вот. Бога-человек.
Как непросто это бывает. Человеку-то одному взять на себя грехи другого человека. А здесь ведь грехи всего мира берет на себя Господь Иисус Христос. И этим самым... Ну, зовет обратно в рай. Только зовет нас не просто так, дает нам жизнь земную, вот этот срок, время, на то, чтобы мы выразили как-то жизнью своей ему послушание. Мало этого, даже ведь, может, выражая непослушание, у нас еще Господь долготерпеливый и многомилостивый, дает нам время, время на исправление, время на покаяние. И вот это в течение всей жизни нашей Господь дает нам исцеление от душевных болезней наших. Ибо все мы в какой-то мере, ну, не совсем ведь человек здоров душой, каждый. Ибо каждый человек в течение жизни хоть с какими-то грехами соединяется, какие-то грехи совершает, не делами, так словами, не словами, так мыслями. И вот Господь дает нам такое драгоценное время, чтобы мы исцелились от наших душевных болезней. И бывает, человек иногда, ну, недоумевает, страдает. Вот даже у нас в Отечестве мы страдаем, недоумеваем, за что нам посылаются страдания такие. А ведь действительно без страданий еще хуже ведь бывает. Если человек не пострадал в этой жизни, у него нет опыта такого для человека, может, даже в какой-то мере спасительного. Мы видим людей, переживших опыт войны или опыт, даже бывает у человека опыт плена, опыт каких-то потерь, утрат. Человек же буквально становится другим. Но важно ведь не сломаться, а важно все это выдержать, вытерпеть с Божьей помощью и стать другим в светлую сторону. То есть стать человеком, которому Господь Бог – помощник и покровитель. И в этом страдании будет заключаться какой-то спасительный выход из него, когда человек начинает возлагать надежду, упование на Господа Бога. И когда человек перестает возмущаться, понимает, что это какие-то страдания посланы были для его же спасения, он смиряется, человек. И в этом смирении тоже ведь как бы исполнение наставления для нас Господа Бога. Он говорит: научитесь от меня, я как кроток есмь и смирен сердцем. И нам говорится, что Бог смиренным дает благодать, а гордым противится. И вот смирение, по сути, это святость. И вот святые жили по Евангелию, а мы не живем по Евангелию чаще всего. И вот по грехам своим и страдаем, значит, получается.
Батюшка, а вот что происходит? Вот смотрите, только что был праздник такой великий, вербное воскресенье. Народ ликовал, встречал Господа Иисуса Христа торжественно, с ветками пальм. Ну, у нас пальм нет, мы встречаем вербами этот праздник, вербное воскресенье называем его. И вот начинается Страстная Седмица. И вот совсем меняется отношение к Иисусу Христу. И вот происходит его и предательство его. Предают его. Вот смотрите, что происходит с человечеством, с человеком, с людьми, которые вот только его встречали и тут же, так сказать, говорят: «распни его, распни», кричат.
Вообще, конечно, это говорит о том, что человека, который не имеет каких-то корней серьезных в основании своей души, его легко сбить с толку. Люди...
Это, наверное, все мы, да, вот в принципе такие, да, которых нас тоже ведь легко сбить с толку,
ведь,
да?
Ну, видим, история-то повторяется.
Повторяется по кругу.
И 20 век, и 21 век. Видим, что люди вводятся в заблуждение очень просто. Достаточно каких-то, ну, как ныне говорят, технологий манипулирования, и люди уже принимают какую-то совершенно точку зрения, не входящую в согласие даже со здравым смыслом. И в те времена видели люди, как Господь творил чудеса, исцелял больных, прокаженных, воскрешал мертвых, превращал воду в вино. Все это знали они, но, тем не менее, за день до этого постилали одежды свои, резали ветви пальмовые, кричали «Осанна вышних».
Угу.
И поразительная перемена произошла.
В настроениях, в умах людей, да?
Ну, наверное, не во всех все-таки, ибо люди, которые... Хоть апостолы и разбежались почти все, но ведь они внутри не были предателями Господа Иисуса Христа.
Все равно сострадали.
Да. А то большинство, которое требовало распятия, это, по сути, люди, которые, ну, как вот Господь рассказывал в притче о сеятеле, то есть иное зерно пало при дороге, на камень, в терни. И вот, видимо, все эти люди не имели корня. И корень у них сразу же засох по прошествии, вот, скажем, даже одного дня. Испугались, соблазнились, не смогли свой взгляд на все трезвый, ясный открыть. То есть человек бывает подвержен настроению толпы, и это настроение его захватывает. И вот как важно в нашей жизни не быть таковым уловляемым настроениями толпы. Ведь и в наше время мы не свободны от этого. Ведь в любой день может наступить такое, что вот толпа будет кричать.
И мы поддадимся этому же настроению.
Так вот опасность, да? Какая имеет место. Мы знаем отлично, что времена сейчас очень сложные. Может, даже сложнее всех времен предшествующих, ибо сейчас в большом, скажем так, злоупотреблении и лукавство, и хитрость, и обман, и манипуляция сознанием человеческим. Вот живем как раз в такое время. Многие даже люди, как бы сказать, и смотрят на это не последние ли времена, дескать. Ну вот трудно сказать, ибо у Бога времена и сроки все, но время серьезное для нас действительно. И вот чтобы не подпасть под то же самое влияние, под которое попали вот те люди, которые находились в Иерусалиме, надо, конечно, нам трезвиться и бодрствовать, как сказал Господь Иисус Христос. Вот. А это трезвение и бодрствование как раз есть, скажем так, следование тому всему, чему наставляет Господь Иисус Христос в Евангелии Своем. Следование тому, чему, бывает, человека наставляет его собственная совесть. И те каноны и правила церкви, они, конечно, являются средствами тоже к тому, чтобы человек свое душевное состояние приводил вот в гармонию, в мир с тем духом, с той благодатью, которая не спосылается тому, кто ее может принять и вместить. Вот это трезвение и бодрствование, по сути, ведь тоже человеку надо собирать в течение жизни своей. Ведь легко потерять это все в раз. Трудно собирать, но легко потерять. Вот. И все те наши установления, посты, молитвы, делания, которые человек может делать, дела любви прежде всего, они для нас важны, как вот именно то, что человек в этом случае как раз бодрствует и трезвится. Не войти нам в напасть, как Господь сказал. Вот от этого зависит многое, конечно.
Ну что, я думаю, давайте вот посмотрим по Страстной Седмице, что же происходило, напомним, что происходило в эти дни и как проявлялся Господь, как проявлялись Его ученики и апостолы, какие события вообще происходили в эти дни, почему все-таки Страстная Седмица?
Вот дни Великой Седмицы посвящены Церковью каждой особому воспоминанию. Каждый день называется великим. Вот в Великий Страстной Понедельник в назидание всем нам приводится тот случай, когда Господь, подойдя к смоковнице, не обрел на ней плодов, и, по слову Господа Иисуса Христа, смоковница тотчас засохла. Этот пример дан для того, чтобы понимать нам, что, ну, во-первых, это как бы пример того сонмища иудейского, который, казалось бы, был древом таким, на котором много листьев было, красивым, но не имел плодов. То же самое можно сказать и о душе человека, как Господь говорил: «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Говорил о том, что человек может иметь вид благочестия, но от сути его может быть далек. И в этом смысле, конечно, очень важно нам помнить, что внешнее, когда оно не гармонирует со внутренним, это очень опасное такое явление. И даже когда человек может делать внешнее, ну, скажем, не специально, ну, вот так у него получается, надо нам иной раз помнить, что, как Господь сказал, что если хочешь помолиться, войди в клеть свою, закрой дверь за собой и помолись Богу в тайне. Господь, видя твое тайное, даст тебе явно. Конечно,
это буквально надо понимать.
Важно, когда у человека в душе вот это сокровенное к Богу. Мы ведь имеем в жизни своей какие-то, бывают, минуты, часы, дни, недели, когда у нас любовь к кому-то, к человеку, например, или к ребенку, нас обнимает всю нашу суть. И мы, конечно, может, эту любовь больше в сердце своем носим, выразим где-то ясно ее, но она всегда в нашем сердце живет и радует наше сердце. Вот так же любовь к Богу. Если любовь у нас обнимает наше сердце, горит сердце этой любовью, то человек не будет, допустим, даже, может, иной раз явно так эту любовь выражать, так, чтобы от кого-то укор получить. Наоборот, вот это тайное, оно для человека будет всеобъемлющим и животворящим. Оно, конечно, будет человек как-то иной раз выражать его, но это не будет показным, как иной раз, к сожалению, бывает. И, к сожалению, в наше время бывает, мы просто видим по нашему и Отечеству, и по миру всему, как мало, собственно, у нас людей, которые имеют добрый плод. Чаще всего видно вот именно эти листья. А плодов мало.
Смоковницы, да?
Да, плодов мало. И вот это действительно такой день, когда задуматься каждому о себе надо. Не та ли я смоковница? Вот. Есть ли у меня плоды? И плоды – это, конечно, вот хорошо бывает, человек вот и куда-то ездит в паломнические поездки, ну, если брать от православных христиан.
Ну да.
Ходят люди крестными ходами. Все это прекрасно, замечательно. Но вот в связи с этим еще хочется сказать, что важно очень, очень важно нам, даже вот на приходах, обнаружить людей, допустим, вот даже бывших прихожан, кто нуждается в нашей помощи. А ведь такие люди есть на каждом приходе, кто нуждается, кто ждет, а к кому никто не приходит. Прийти человеку, даже там какие-то, как говорится, и горшки за ним вынести, и подать стакан воды. Это же люди ждут. Это ведь и есть те добрые дела, может, тот елей даже вот,
который...
притчи о десяти девах.
Да, 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 да.
То масло.
То масло,
которого может не хватить потом. Угу. И человек в каком-то, может, возрасте или периоде жизни вдруг спохватится, как...
часть дев, которая, да.
Да, или медведь из художественного детского фильма, что надо делать добрые дела. А ведь как бы не было поздно, вот в чем делать. И вот я говорю, что вот эти все наши бывают и паломничества, они важны, но не надо забывать еще за этим главное. Вот успевать елей-то накопить в своих светильниках, в своих душах. Вот елей добрых дел. И вот это время, как раз время поста и время Страстной Седмицы, даже в особенности, это время вот подумать, есть ли у меня плоды, есть ли тот елей в светильнике моем, в душе моей. И может все-таки себя заставлять, и может даже усилия делать над собой, чтобы действительно что-то предпринимать в жизни своей. Ведь человек вот этого бывает и радость, и мир от того, что человек что-то сделал. А ведь дела любви – самые главные дела в жизни. Ну, конечно, кто имеет близких, родных, родителей, это тоже очень важно – помогать. Есть даже вот такая старинная, наверное, поговорка, что есть два трудных дела – вообще в жизни человека. Это Бога молить и престарелых родителей кормить. У кого-то и родители бывают, ну, может, не совсем в забытии, но не совсем бывают родители удовлетворены тем общением малым, той помощью малую, которую дети могли бы оказывать гораздо больше. Это время поста, это тоже время пробуждения такого.
Забвение.
Посмотреть немножко на себя со стороны.
Угу,
человек, бывает, со стороны себя видит совершенно... Сам себя видит не так, как его видят люди со стороны. Это такой факт имеет место в мире. И вот иной раз даже у Бога попросить, чтобы Господь Бог дал зрение вот себя самого. И грехи свои видеть, и видеть себя со стороны. Даже родители видят ребенка, конечно, взрослого или малого, не таким, каким он сам себя видит, совершенно по-другому, конечно. Вот это взгляд такой пристальный на себя, вымолить надо у Бога.
Ну вот, что происходит у нас в Великую Среду, Великий Четверток и Пяток. Вот, по-моему, знаете, вот самые-самые такие дни, великие дни вот этой вот Страстной Седмицы. Среда – это предательство, предательство Иуды. Не предаем ли и мы вот Бога? Ведь говорят, что, совершая грехи, мы тоже предаем Господа Иисуса Христа.
Да, Великая Среда – день, в который совершилось вот это вот преступление, когда, казалось бы, как это вообще может быть, что один из учеников станет предателем. Но что тут получается? Видимо, как и иудеи, не случайно, видимо, этот ученик носит имя-то Иуда. Они же ждали царя земного, им нужна власть над этим миром. И, видимо, не случайно носил Иуда и этот ящик с пожертвованиями, с деньгами, ибо тоже это признак некой такой власти земной, быть с деньгами. И когда он услышал, что царство-то его, Господа нашего, не от мира сего, он был, наверное, разочарован, как это не от мира сего. Ведь этот мир, так сказать, царство-то, в этом царстве мы желали его царя, а он говорит, нет, не отсюда. И, видимо, положил себе в душу разочарование предать на распятие его, когда и те иудеи самые, видя, что он не царь этого мира, решили его распять. И вот в таком единомыслии сошлись Иуда и иудеи. И вот совершил предательство Иуда. Страшное преступление. И самое поразительное, что в этом мире тоже ведь люди иной раз задаются вот вопросом подобным, таким же. Но вот что дает вера? Что дает Христос? Как мы жили плохо, так и продолжаем жить. Что Он дает? И действительно они задают вопросы, подобные вот этим иудеям. Ведь мы желаем в этом мире, чтобы было царство.
Ну да.
А его нету. Что меняется?
Материальное что-то, да. Вещественное.
Что меняется? И люди, многие, не беспокоятся о своей собственной душе, а беспокоятся вот об этом мире, который сгорит, и все дела на нем тоже сгорят. А душа останется в вечности. Нет беспокойства о душе. А если бы было оно, то тогда бы рассуждения бы, наверное, такие бы не были, не велись бы, не задавались бы такие вопросы. Но нету. Как разбудить душу? Да. Разбудить непросто. Ибо это ведь вопрос веры, что душа бессмертная, что придется идти на суд Божий, давать ответ. Это все для многих людей как-то очень далеко, туманно, непонятно. А вот мир этот, это все понятно.
Понятно, да.
Видимый мир.
Нашим человеческим умом все мы можем охватить, а то не можем, видимо, понять и охватить. Ну и вот дальше воспоминания Тайны Вечери.
Ну, перед тем, как Иуда совершил свое предательство, еще был такой момент, когда к Господу Иисусу Христу подошла сестра Лазаря, Мария, принесла драгоценный сосуд алавастровый с миром, драгоценным составом, и возлила на него, и отирала
волосами,
его, целовала. То есть готовила к погребению, по сути.
Угу.
Один из учеников, тот самый Иуда, сказал, что же она делает, когда такое мира драгоценное можно было продать, уже вот такое выразил качество своей души, как сребролюбие, раздать нищим. И Господь ответил, что нищих всегда будете иметь, а меня не всегда со мной имеете. И то, что она сделала, будет поминаться во всем мире, во все времена. И действительно, вот этот поступок этой женщины Марии вспоминается и будет вспоминаться до конца времен, что она сделала, какой любовью она приготовила его, по сути, к этому крестному подвигу, крестному страданию. Выразила любовь от той части рода человеческого, который принял Христа и принимает по сию пору. Это выражение этой любви, выражение той ненависти, которую мы видим в этом мире по сию пору, которая будет до конца времен, выразила позиция иудеев и Иуды. Вот то самое разделение, которое, о котором повествовал еще Симеон Богоприимец, что он пришел разделить как раз этот мир. И вот это разделение мы видим до сих пор. Нападение, сказал, и на восстание многих. Вот кто-то действительно восстает, кто-то борется со грехом, а кто-то падает и не желает никакой, не видит просто нужды в какой-то борьбе. Но сказать, что, допустим, православные люди не падают, это тоже не совсем правильно, конечно. Как в песне поется, не падал кто-то, тот и не поднимался. И вся наша жизнь все равно это есть и падение, и восстание, вот борьба со грехом. Страшно не подниматься, вот что страшно. А если человек все-таки поднимается, вот эта борьба идет, борьба происходит, значит, человек испытывает все-таки желание восстать, подняться и бороться с тем, чтобы быть более крепким вот в таких искушениях, испытаниях, когда грозит падение.
Ну, а четверток, Тайная вечеря, это, да, это уже воспоминание Тайной вечери, это Евхаристия.
Да, вот навеки вечные Господь Бог установил в этот день непостижимое умом человеческим таинство причащения. Вот перед этим произошло такое, что Господь умыл ноги ученикам своим. И когда это происходило, то апостол Петр воскликнул, что «не умоешь у меня ноги». А Господь ответил, что «если не умою, то не будешь иметь части со мной». И апостол Петр попросил тогда и лицо, и руки умыть. Но Господь сказал ему, что достаточно этого, и весь будешь чистый от этого. И вот произошло событие, когда Господь Бог под видом вина и хлеба преподал в первый раз на земле под видом вина и хлеба свое истинное тело и кровь. И вот нам говорятся такие слова Господом Иисусом Христом. «Кто не будет пить крови и тела моего, не будет иметь жизни». Вот тоже насколько для нас должны быть важны эти слова. Насколько важно вообще ко всему к этому иметь и любовь, и расположение, и веру, и желание всего этого. Если этого нету, то, по сути, человек, по слову Господа, жизни в себе не имеет. Что это получается? Получается, как в том слове, что в слове о мертвых. То есть Господь сказал ученику своему, мертвым погребать своих мертвецов. Да. И вот, по сути, даже вникая в эти слова, человеку каждому, который, вот, скажем, еще далек от этого, надо попытаться понять это все, проникнуть в это все. Ведь это Творец наш, Создатель, Спаситель говорит эти слова. Не будешь иметь в себе жизни. Ведь надо этим заинтересоваться, как это я не буду жизни иметь. Понять это надо все. Даже у Господа Бога и спросить помощи, веры, чтобы к этому, ко всему идти. Ведь причастие – это, собственно, ну, скажем, кульминация духовной жизни человека. Вот он в какое-то время начал ходить в церковь, начал понимать важность общения с Богом, начал понимать важность познания Святого Евангелия, если есть это в жизни его, начал понимать суть покаяния. Если это все будет в жизни человека, он будет уже принимать с верой вот эти слова Господа Иисуса Христа. То есть будет иметь в себе жизнь, насколько это важно, иметь жизнь в себе через веру, через принятие вот этого самого высочайшего таинства, которое вообще существует в нашем подлунном мире. подсолнечным. А без этого человек, получается, ну, сам себя отгораживает от того главного, для чего, по сути, и Христос пришел в этот мир, предал себя на распятие, для чего человек приходит в мир. Мы же приходим в мир не только, чтобы насладиться вот этой телесной жизнью. Наша душа, она требует чего-то иного. Нам иной раз кажется, вот, ну, чего-то мало. Вот человеку бывает всегда чего-то недостаточно. Даже на примере каких-то людей, которые достигли материального достатка в этом мире, мы часто узнаем, что все им мало чего-то. Всего чего-то не хватает. А душе как раз не хватает вот этого. Душа требует ведь удовлетворения. Тело-то оно, ну что, оно может каждый день чего-то требовать. Ему все мало тоже, может быть. Но главное – это вот томление души. Душа наша бывает томится от чего-то, недостает ей чего-то. А вот ей недостает вот этого главного. Именно близости с Богом недостает душе. И вот это Господь наш Иисус Христос дает человеку. Просто так дает. По любви своей. И мы должны помнить, что Господь Бог любит каждого человека. Вот у него был любимый ученик, любимый друг Лазарь, которого он воскресил из мертвых. И душа каждого человека также любима ему. Он же дароподатель души. Нам подарил душу свою. Собственную нашу душу нам вручил. И любит нас, как бывает. Родитель любит ребенка свою, может, неразумного какого-то шаловливого или непутевого. Родитель больше любит даже, чем более удачного. Так и нас каждого Господь любит.
Как блудного сына, да, да, встречает.
Желает нашего возвращения. Чает его, ждет. И вот нам бы вот эту любовь тоже бы как-то в душе своей иметь, как-то бы ее искорку этой любви разжечь Господу Богу. Ведь уже через этот огонек смысл жизни своей понять. Принять ту жертву спасительную, которую за нас Он принес, и жить этим, жить Его этой жертвой, распятием, воскресением.
Ну вот великий пяток, давайте вспомним святые спасительные эти страсти Господа нашего Иисуса Христа. Ведь вот вы говорите, что ради нас, ради нашего спасения Он все это принял на Себя. Вот такой день Пятницы, Великой Пятницы, такой особый день распятия Христа.
Вот Великую Пятницу проходит в храмах служба страстям Христовым. В этот день каждый час – это подвиг искупительных страданий Спасителя. И отголосок этого всего в каждом слове богослужения, которое людей потрясает. Настолько эта служба высока в этот день, трогательна, удивительна своими прозрениями глубин природы человеческой. Это чинопоследование, кульминация Великого Поста. И этот день назывался в древности Пасхой Креста. Читаются страстные Евангелия, люди приходят в храм и зажигают свечи. И когда эти Евангелия читаются, то проходит чередом своим, проходят все те события, которые случились в этот день в Иерусалиме. Но они, кажется, случились вот скоро уже 2000 лет назад, но вновь и вновь эти события переживаются душами верующих так явно, ну, что вот эти события всегда, они как бы являются событиями настоящего времени. Как скорбь Великой Пятницы, так и радость воскресения Христова – это события не исторические, а события реальные, события даже, скажем, сегодняшнего дня, которые вновь этот мир переживает, наверное, с такой же силой души верующих людей, с теми же чувствами, которые испытывали и те, кто стоял при кресте, и те, кто узнал о воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Это радость верующей души, это то чувство любви к Богу, которое не меняется с течением времени.
Ну что ж, мы подошли прямо вот таки к этому дню, к светлому Христову воскресению. А вот, батюшка, знаю, что вы бывали на Святой Земле тоже. Бывали у вас поездки на Святую Землю. Знаю, что вы переживали какие-то свои личные чувства, такие возникали личные на месте вот этих страстей Христовых на этой дороге, которая вела его в результате к светлому Христову воскресению привела.
Да, быть на Святой Земле – это, конечно, случай такой для человека из ряда вон выходящий. И просто вот, бывая на Святой Земле, душа наполняется тех чувств, трепета, может, даже восторга в какой-то мере, когда ты можешь прикасаться к тем самым камням, которым ходил своими стопами пречистыми Господь наш Иисус Христос. Да, вот тот Гефсиманский сад, который был свидетелем
его молений.
Молений Господа Иисуса Христа, он до сих пор там, на Святой Земле, и приходят в этот сад люди многие, любящие Господа Иисуса Христа с теми же чувствами, и благоговение, и сострадание даже тем минутам, в которых Иисус Христос молился, испытывая и чисто человеческие муки, ибо те страдания, которые воспринял на себя Господь наш Иисус Христос, они были перенесены им в полной мере, в какой их переносит обычный человек. И тот самый даже камень, на котором мы иной раз видим на иконах моления Господа о чаше, он даже присутствует там. И те самые деревья, которым 2000 лет с лишним, они там на месте. Все свидетели, вот эти безгласные, вот они такого вида, что даже не возникает никаких сомнений, что вот это свидетели. Они видели, может, не таким зрением, как люди видят, но вот эти... Не зря, видимо, все это осталось в Иерусалиме. И стопа нашего Господа Иисуса Христа на Елеонской горе, и гроб Господень, плита, на которой возлежал Господь наш Иисус Христос по снятии с креста, и место все то Голгофа сама. И даже вот у нас есть там территория императорского палестинского православного общества, которую в свое время купил император Александр III. На этой территории велись раскопки, и были раскопаны судные врата на территории нашего храма.
Судные врата?
Судные врата.
Это
врата, через которые проходил Иисус Христос по выходе из Иерусалима на Голгофу. Угу. Именно они находятся вот в нашем храме Александра Невского.
То есть он из города выходил,
да.
И
эти судные врата,
на Голгофу шел.
Они имели еще такое значение. Когда приговоренный казни человек подходил к этим вратам, то любой человек мог воскликнуть «невиновен», любой человек. И тогда человека возвращали и начинали доследование. Кто-то ведь сказал «невиновен», значит, были какие-то основания. Но вот когда Иисус Христос приближался к этим вратам, не раздалось крик, и Он прошел через эти судные врата. И вот эти судные врата находятся вот в нашем храме Александра Невского.
И в нашей русской
за этим,
миссии, да?
Да, императорского палестинского православного общества.
Императорского палестинского
вот, и общества. За этими судными вратами, что еще так поразительно и впечатляет очень, находится огромный кусок Голгофы прямо за судными вратами.
Вот там же в храме. По выходе из города.
Там же в храме. Угу. Этот кусок Голгофы тоже, вот как там объясняют в этом нашем храме, купил Александр III за 1 000 000 рублей тогдашних у иудеев. Где-то они, тогда же отпал кусок Голгофы во время землетрясения. И вот они где-то это хранили и предложили нашему императору выкупить. И он выкупил этот кусок. Он находится там, вот такие
святыни. В храме Александра Невского.
Да, которые просто вот поражают своим свидетельством о том, что произошло на земле. И вот это живые свидетели.
Вы были, видели этот камень, да?
Конечно, да, конечно.
Что вот, какие вот чувства возникали, вообще какие-то переживания или что-то связано вот с этим вот камнем? Было такое, батюшка?
Конечно. Чувства, можно сказать, переполняют душу, когда это все видишь, когда ты этому всему свидетелем являешься. Как раз там мне дали, когда я ездил и в Пасху еще, у меня была поездка за Покровом преподобного мученицы Великой княгини Елисаветы, и мне тоже вот Николай Александрович, председатель нашего палестинского православного общества, он мне тоже дал частицы Голгофы с собой. У нас в храме, в нашем Рождества Христова есть вот звездочки, частицы той Голгофы, которую вот купил Александр III вот за такие деньги тогдашние. Вот частичку, когда везешь с собой такой святыни, конечно, тоже как-то вот не верится даже бывает, что как это вообще может быть такое. Никогда не мыслилось, что это может быть. Вот такие чувства непростые.
Ну что ж, мы будем нашу беседу, наверное, сегодня заканчивать, да? Что-то хотели сказать в заключение?
Давайте скажем несколько слов в заключение.
Да.
Ну вот, есть такое слово, что когда человек думает, что... Ну, человеку всегда хочется какого-то состояния такого, ну, спокойного, мирного, может, как в наше время говорят, комфортного. И вот нам Церковь-Мать говорит, если ты чувствуешь, что достиг некоего душевного комфорта, то знай, это ненормально. Надо что-то менять. Жизнь-то человека – это есть борьба все-таки. О каком комфорте речь может быть?
Значит, ненормально, если мы комфортно себя чувствуем.
Да, вот так получается.
В душевном плане.
Нам говорят власть имущие, что, дескать, цель нашей жизни – это комфорт. А вот церковь мать говорит, не совсем так, мягко говоря, не совсем так. Но вот хочется в заключение нашей передачи молитвочку такую вот произнести. Может, она многим известна, но вот слова напомнить хорошо, наверное. Такая молитвочка. «Господи, дай мне терпение, чтобы смириться с тем, что я не могу изменить. Дай мне сил изменить то, что я изменить должен. И дай мне мудрости, чтобы суметь отличить одно от другого».
Мудрая молитва, очень, очень, очень. Спасибо, батюшка.
Спасибо вам.
Я хочу напомнить, что сегодня в нашей беседе принимал участие клирик Христорождественского храма, отец Георгий Коротков. И мы сегодня говорили о днях Страстной Седмицы и о том, что было связано вот с этими днями. Спасибо вам, отец Георгий. До свидания. До новых встреч.